над Волгой.
Ну что же, после более чем пятимесячной паузы я, Артем Скачков, ведущий программы «Дождь над Волгой. Спортивная среда» на волнах радиостанции «Серебряный дождь» в Саратове 104.8 FM в нашем регионе. Говорим всем вам добрый день, с огромным удовольствием это делаем. Наконец-таки спортивная жизнь в Саратовской области, пускай и не так, как нам всем хотелось бы, активную, но все-таки возвращается, и слава богу. И у нас появляются отличные поводы для того, чтобы собраться в студии, поговорить с нашими гостями. Ну и перед тем, как, собственно, это сделать, представить нашего сегодняшнего собеседника, скажу о том, что 14 июля в рамках проекта «По следам героев заоблачного фронта», посвященного 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, экспедиция саратовских альпинистов при поддержке облспаса взошла на высочайшую точку Европы, Эльбрус, высота которого, напомним, составляет аж 5642 метра, И сегодня у нас в гостях руководитель экспедиции, член Совета Федерации альпинизма Саратовской области Михаил Яковлевич Геншафт. Михаил Яковлевич, с огромным удовольствием вас приветствую.
Здравствуйте. Очень рад у вас здесь побывать.
Для нас это, знаете, как тоже покорение своеобразной вершины, потому что 5 месяцев практически вот так спортивная жизнь, она у нас просто остановилась, ничего не было. И вот вы у нас после такой долгой паузы в студии, вот это как вот покорение нового такого времени, вернее, безвременной. Я знаю, что и у вас вот эта пауза тоже была, и что ваш проект должен был состояться немножечко раньше, чем 14 июля.
Ну, больше, чем на 2 месяца раньше. У нас отъезд планировался на 18 апреля. Поскольку Эльбрус – это первый шаг к высотному альпинизму, и нужна хорошая акклиматизация, привычка к высоте. Она требует времени.
Сколько вы закладывали на то, чтобы акклиматизироваться?
Ну, не меньше 7-8 дней. Вообще, у меня где-то дома лежит древний учебник юного альпиниста, и там есть фраза: «Частичная акклиматизация наступает к исходу второй недели пребывания в горах». Это к тем, кто хочет взбежать, рвануть и прочее.
А что такое вообще акклиматизация обычным человеческим языком? Вернее, последствия неакклиматизации. Что это такое?
Акклиматизация – это привычка организма, приспособление его к новым условиям, в которые хозяин этого организма его загоняет. Даже если вы поехали на курорт, но в другую климатическую зону, любой курортный курс – 21 день. Организму нужно время, чтобы привыкнуть к новому световому дню, к новой воде, к новому давлению. А в горах это все трудности возводятся в квадрат.
Если этого не сделать, каковы последствия?
Последствия простые. Эльбрус считается технически. Эльбрус с юга, самый распространенный маршрут, считается технически очень несложной вершиной. В основном это все на выносливость. Тем не менее, это вершина, где крайне там редки камнепады, крайне редки лавины и прочие опасности, в год уносит 15-20 жизней. И это не считая горнолыжников, сноубордистов.
Ну, статистика так себе.
Статистика так себе. А происходит очень просто. Начитавшись рекламы, что вы купите у нас супер-пупер гортексовое снаряжение, которые ничего не весят, съедите батончики, какой-нибудь там Марс и Сникерс спортивный, только в 5 раз дороже, и вы быстренько сбежите туда. Но если во время этого быстренько испортится погода, вы собьетесь с пути, подвернете ногу, вас настигнет горная болезнь, то у неакклиматизированного человека начинаются большие проблемы.
Ну вот смотрите, морскую болезнь мы плюс-минус все знаем, да, когда укачивает, когда тошнит. Что такое горная болезнь?
Абсолютно те же проявления. Неважно, каким способом вы обеднили свой мозг кислородом. Тяжелой физической работой, алкоголем. Те же самые проявления. То есть тошнота, головная боль, неадекватность поведения, от эйфории до угнетения.
Ну вот мы обязательно сегодня послушаем комментарий, у нас есть от заслуженного мастера спорта по триатлону Дмитрия Бригиды, который также принимал участие в восхождении, при том, что это супер тренированный человек, он поделится своими впечатлениями, поверьте, они будут очень сильно отличаться от эйфорических, прям в другую абсолютно сторону. Михаил Яковлевич, ну, это мы так вот, немножечко, чтобы в курс дела ввести, да, что Эльбрус это не так просто, что это высоко. Цель проекта. Вот расшифруйте, пожалуйста, название, да, то есть оно такое, посвященное, да, как раз-таки Великой Отечественной войне, да, по следам героев Заоблачного фронта. Что вы в него вкладывали?
В этот проект вот что мы вкладывали. Во-первых, мы альпинисты. Это очень значимая годовщина со дня Великой Победы. Где шли для нас ближайшие бои в горах? Правильно, Кавказ. Есть еще Заполярье, но оно вдвое дальше от нас. Там несколько другая специфика. Так что Эльбрус от нас находится меньше, чем в 1200 километров. Сев утром в 4 утра в машины, мы в 7-8 вечера у подножия Эльбруса. И там происходили самые интереснейшие события, ожесточеннейшие бои Второй мировой войны.
Ну, вот вы знаете, если заглянуть в учебники истории, да, мы знаем, что есть Курская дуга, да, есть сражения под Москвой, Сталинград и многие-многие другие. Но вот Кавказ как-то, я, насколько я понимаю, да, может быть, незаслуженно, может быть, я ошибаюсь, да, но про него не так часто вспоминают, а уж тем более, что на каких-то высотах, например, да, вот такие вот нюансы, я, если честно, в учебниках истории не припомню.
Ну, смотря с
или
каким...
Или где-то вскользь, где-то как-то это говорится.
Слова «битва за Кавказ» в учебниках истории звучат. Основная цель удара была это нефть, пробиться к нефти, а на дороге лежали горы. По сути, битва за Сталинград оттянула силы основного удара по кавказской нефти. Так что бои были страшнейшие как на равнинах, так и в горах.
Я знаю, но вот насколько это факт, вот подтвердить или нет, вот из истории, что войска вермахта даже поднимались на высочайшую точку для того, чтобы поставить там свое обозначение, будь то стяг или флаг, для того, чтобы поднять и показать, так скажем, свою боеспособность, вот этот вот боевой дух.
Я бы немножко по-другому это изложил. К сожалению, большинство перевалов, немцы, их альпийские части, которые прекрасно успели подготовиться в предвоенный период. Они ездили сюда под видом туристов, альпинистов.
Даже так?
Да, знаменитый капитан Грот, который командовал группой, занявшей приют 11-ти, говорил и по-русски, и, по-моему, по-балкарски, был знаком местным жителям, знал местность лучше их самих. Вот. И потом пришлось с большим трудом и большой кровью отбивать эти уступленные перевалы.
Это к слову о том, что все было настолько неожиданно, может быть, там для нас, как это, да, в истории нам рассказывают.
Возможно.
И да. Насколько это было подготовлено с точки зрения другой стороны,
да.
Если...
Да.
Для этого готовились.
Подъем на Эльбрус, он был для самих немцев спонтанным. Первым, кто выразил свое отношение к подъему на Эльбрус, был Гитлер. Он дико орал на командующего. Я вот сейчас не подготовлен к этому. Я не помню фамилию командующего горной дивизии. Я вас послал воевать, а вы там альпинизмом занялись. Но раз подъем был совершен, флаги установлены, это распропагандировали во всех новостях, показали товарищу Сталину, и он повелел вышибить фашистов оттуда. Но все господствующие высоты были заняты, и попытки немедленно исполнить приказ окончились печально. Вот, в частности, рота лейтенанта Григорьянца. По-моему, их было 102 человека. И шансы у них на атаку в районе ледовой базы, это высоты 3800, вполне были, ну, ощутимые. Но не повезло с погодой. Они...
О которой мы, кстати, поговорим обязательно в следующих частях нашей программы. Друзья, сегодня Михаил Яковлевич Геншафт, член Совета Федерации Альпинизма Саратовской области, руководитель проекта «По следам героев заоблачного фронта» у нас в гостях. Сейчас небольшая пауза, после чего вернемся в эфир. Оставайтесь с нами.
Дождь над Волгой.
Ну что ж, дорогие друзья, программа «Дождь над Волгой. Спортивная среда» продолжается. Сегодня мы говорим об альпинизме. В гостях у нас член Совета Федерации Альпинизма Саратовской области, руководитель проекта «По следам героев заоблачного фронта» Михаил Яковлевич Геншафт. Напомним, что если вдруг кто-то к нам только-только присоединился, что 14 июля у нас в рамках данного проекта произошло восхождение экспедиции саратовских альпинистов на высочайшую точку Европы, 5642 метра. Мы сегодня говорим и об этом восхождении, и вообще в целом об альпинизме. Михаил Яковлевич, вот мы уже сказали, да, что чему посвящен, да, соответственно, чему посвящена эта экспедиция, кто в ней принимал участие, кто помогал это сделать, потому что, насколько я знаю, больше 20 человек в общей сложности вместе с вами было.
Вообще у нас планировался выезд не менее 40 человек. Мы собирались поставить возле поселка Терсколы базовый лагерь. И благодаря поддержке фонда президентских грантов мы сумели закупить большое количество нужного нам снаряжения. Новичку покупать палатки, ледорубы, кошки ни одной зарплаты, естественно, не хватит. А есть групповое снаряжение, которое используется коллективом. Вот благодаря выигранному гранту нам удалось купить, например, замечательную базовую палатку. Я не знаю, как у вас тут с рекламой, называть тип палатки или нет.
Да я думаю, что если мы даже назовем, это настолько не такой не ходовой товар, потому что для меня палатка – это палатка.
Вот, а это замечательный купол Red Fox Base Camp, и я увидел его на соревнованиях, проводимых фирмой Red Fox. Это центр общения. Расползтись, например, под дождем либо снегом каждому в свою маленькую нору, отдельно что-то готовить, это не группа, это центр общения. Теперь мы можем на любые соревнования выехать и выглядеть достойно. Это судейская, штабная, базовая палатка. Когда мы тренировались на высоте, мы где-то на высоте 2800, наш второй лагерь был поставлен. Обычно после обеда начинался дождь. И перед тем, как спуститься, надо было собрать вещи. Все это мы делали не под дождем, а внутри этой палатки. То есть... Спасибо грантодателю.
Сколько ее размер вообще составляет?
Да там в районе 5 метров диаметр этого купола. У нее 5 входов. Вполне возможно, как-нибудь мы к ней еще и жилые палатки пристыкуем звездой. Будет вообще космическая станция.
Это я просто к тому, что, вот, например, если погуглить, да, сейчас можно все в интернете посмотреть, просто как это выглядит.
Это выглядит как инопланетная космическая тарелка, приземлившаяся.
Михаил Викторович, вот Эльбрус, готовясь к эфиру, да, читая, у меня вот несколько фактов, которые я хотел бы также, да, чтобы вот вы прокомментировали. Значит, первый, вот мы сказали о том, что это высочайшая точка Европы, вот Европы ли, потому что здесь есть некоторые тоже расхождения, я прочитал, что кто-то считает, что это там высочайшая точка Азии, например, да, что Монблан является высочайшей точкой Европы. Вот что вы скажете по этому поводу?
Это чисто геологическая теория, где провести, так сказать, линию разделения Европы и Азии. Причем теорию, что эту линию следует провести не по Уралу, а по Кума-Маныческой впадине, выдвинул советский геолог в 30-е годы. К сожалению, фамилию я его на память сейчас назвать не могу. И геологи могут спорить десятилетиями и выдвигать еще десяток теорий. Это все одно, что сказать, что это чемпион рукопашного боя по версии ММА, а этот по другой версии.
Ну, то так есть что... суть, если мы скажем, что Эльбрус высочайшая точка Европы, с точки зрения альпинизма,
да,
это не будет плохим тоном.
Нет,
то мы
не будет.
Себе попадем.
А те, кто пытается сюда какую-то политику привнести, ну, это их проблемы. Горы должны быть вне политики. Как-то я эту теорию вспоминал, когда встречался на Эльбрусе с французами. Они тоже долго смеялись, когда я их спросил, зачем они приехали на малозначимую азиатскую вершину, если высшая точка у них. Ну, все мы посмеялись. На этом дело и закончилось.
И еще один момент, что Эльбрус — это вулкан. Причем вполне себе, может быть, неактивный сверху, но, по крайней мере, несущий в себе какую-то
Эльбрус
опасность.
Это живой, но в настоящее время, к нашему счастью, спящий вулкан. Следы вулканической деятельности проявляются постоянно, ежедневно. Это горячие источники вокруг Эльбруса. Это выбросы вулканических газов. Во время этого восхождения запах сероводорода, возможно, он одна из причин того, что у многих болела голова. Я люблю, когда во время восхождения ветер. В безветрии, ну, он сдувает эти, так сказать, выдохи Эльбруса. Были отмечены, по-моему, в прошлом году я читал, выходы ночью светящихся газов возле станции горы Баши. Так что Эльбрус жив-здоров, пока спит, лучше его не будить.
Информации нет по поводу того, когда он проснется и в каком виде это будет?
2 года назад на сайте Федерации альпинизма 1 апреля разместили срочное сообщение.
Хорошо, 1 числа.
Да, о том, что Эльбрус проснулся и идет срочная эвакуация. Ну,
слушайте,
других сообщений
шутка,
не было.
Хочу сказать,
да, многие повелись. Пошли запрос, протесты. Вот так.
Михаил Яковлевич, вот Эльбрус и первое восхождение в жизни. Вот насколько это сочетается? И рекомендовали ли бы вы, да, человеку, который хочет первый раз подняться в горы, вот такое восхождение?
Я бы не рекомендовал в качестве первого восхождения Эльбрус из-за его высоты. То, что это престижно, то, что это высшая точка Европы, по крайней мере, России, гонит на него людей, которые хотят там постоять, фотографии сделать. Высшая точка, к сожалению, там наполовину покрыта желтыми потеками. Когда выползает очередной покоритель и оставляет там свой завтрак, а потом начинает гордо фотографироваться. Поверьте, это не очень престижно и не очень красиво. Любые попытки, не тренируясь, взойти. Эльбрус вершин добрая. Иногда она пускает абсолютно неподготовленных, я бы назвал их опасными идиотами. И спустившись, этот человек начинает везде писать: «Эти со мной, все на Эльбрус, я руководитель». Кончается часто печально.
То есть так может произойти, что Эльбрус может наказать за такую вот,
да,
неподготовленность.
Погода может извиниться в течение часа, и солнышко сменится полным отсутствием видимости и метелью. Очень часто люди не верят, когда им фото показываешь, что Эльбрус в июле – это зима. Что можно в июле обморозиться. Да зачем? Да какая пуховка в рюкзаке? Да мы быстренько сбегаем. Настроено быстренько сбегать, вот и приводит к печальным случаям.
Ну вот вы когда говорите «метель», я, ну, довольно-таки много фильмов смотрел, и там это чаще всего показывается, ну, как не просто метель, в которой мы привыкли, да, в рамках города, а когда это с перемешку с каким-то ураганным ветром, когда ты можешь буквально, там, не знаю, на полметра в сторону влево отойти, и ты больше никогда не сможешь найти свою
следы
палатку.
Заметаются в течение 5-10 минут. По следам вернуться не удастся. У меня в качестве обязательного снаряжения у каждого указан компас. Потому что спутать север с югом – рядовой случай в метель. Несмотря на то, что я там был больше 30 раз, у меня есть GPS, кое-где стоят вешки, указывающие путь. В случае метели видимость, например, 10 метров. Чтобы увидеть следующую вешку, которая обычно в 20 метрах стоит, тебя должны на веревке выпустить, чтобы ты ее там разглядел. У любого GPS имеется точность показаний.
Ну вот, вот вас лично Эльбрус когда-нибудь пугал? Вы попадали в такие ситуации, когда пульс ваш, он мог скакануть?
Такого у меня не было. Один из, кстати, очень удивительных для меня вопросов, почему у меня очень часто не удаются интервью. Вопрос. Вы идете в горы за адреналином? За адреналином ходят в аптеки. Это дешевейшее лекарство, за 3 копейки можете там коробку купить. Чтобы у меня пульс скакнул, это должно что-то там, небо обрушиться. У меня это единичный случай, и не в альпинизме. За пульсом на Эльбрусе надо следить спокойно, медленно. И все будет хорошо, аккуратно. Из происшествий я как-то руководил восхождением. У меня было двое молодых людей. Поднялся сильнейший ветер. Мы уже в районе седловины.
Молодежь... Это какая высота?
Это 5300.
Ну, это уже совсем рядом.
И молодежь радуется, что ветер попутный. Мы сейчас взлетим на вершину. Я говорю, ребята, давайте посмотрим, выпустит нас вершина. Пройдемте 20 метров назад. Пошли против ветра, они поднимают крик, мы обмораживаемся. То есть погода теплая, ветер около 100 километров в час. У меня снаряжение хорошее, у них не такое. Отошли, спрятались за камушек, отдохнули часик-полтора, ветер не стихает, связь выключилась. На наше счастье, я уже обдумывал перспективу копать снежную яму в ней, ночевку провести. Строился в это время приют на случай спас работ. И когда снег на несколько минут прекратился, я увидел в 100 метрах палатки строителей. И мы там провели ночь на высоте 5300. Никаких проявлений горной болезни не было, потому что акклиматизацию все прошли. Утром ветер потихонечку немножко стих, километров так до 70. И мы оттуда ушли. На вершину, естественно, не поднимались. Она бы нас просто не выпустила при таком ветре.
Ну вот все-таки, с чего стоит тогда начинать? Если Эльбрус вы не рекомендуете, как для людей неподготовленных, вот для первого раза, с чего стоит тогда начинать?
У нас есть прекраснейшие альп-лагеря, вершины от 3000 до 4000 метров под руководством опытных инструкторов. Это очень большая разница. Можно заплатить деньги, нанять гида. Я видел, как реально человеку переставляли гиды ноги. Потом он гордо скажет, что я был...
Плохо.
Но это был не Эльбрус, но на Эльбрусе... И в этот раз параллельно с нами финишировала коммерческая группа, там два инструктора вели клиента на веревочке спереди, сзади.
Вели, вот именно вели.
Именно вели. Слава богу, что он сам переставлял ноги, и его не пришлось тащить. Так, элементы горной болезни были и в нашей группе. Один товарищ, спустившись на седловину, очень развеселился. Начал там колбасой в соседей швыряться нарезанной. То есть на него... Там высота подействовала в сторону эйфории, веселья, там прыгал, скакал. Слава богу.
Силы нашлись, да, сразу?
Силы нашлись. Ну вот, 200 метров спуска, то есть скинул по высоте, все, он снова адекватный, хороший, нормальный
человек.
А он
потом может это объяснить, почему это произошло?
Да он это не сможет, это мы ему потом рассказываем. К сожалению, был не до съемок этого его... веселье. Ну вот, это горная болезнь. И к этому надо быть готовым.
Это просто к слову о том, друзья, да, что не нужно делать каких-то необдуманных поступков. Всегда нужно быть профессионалом, даже если вы новичок, подходить к этому очень основательно. Мы обязательно еще поговорим в следующей части программы о том, как вот как раз-таки Дмитрий Бригида, да, все это воспринял, его организм, там, суперподготовленного спортсмена. Я думаю, что это будет интересно тоже для всех послушать. Ну и самое главное, мы ответим на вопрос, вот стоит ли, особенно вот сейчас, когда это супер актуально и нет возможности, например, улететь куда-то в Европу отдохнуть, понежиться, например, на море, вот стоит ли через интернет искать подобные себе приключения. Это будет уже совсем-совсем скоро, сейчас у нас небольшая пауза, после чего вернемся в эфир, оставайтесь с нами.
Дождь над Волгой.
Итак, наша программа «Дождь над Волгой. Спортивная среда» продолжается. Сегодня мы говорим о проекте «По следам героев Заоблачного фронта». Это подъем на высочайшую вершину Европы, Эльбрус, которая состоялась 14 июля. Более 20 человек, напомню, принимало участие. Руководил данным проектом и сегодня является также гостем нашей программы член Совета Федерации Альпинизма Саратовской области Михаил Яковлевич Геншафт. Михаил Яковлевич, ну, я вот предлагаю сейчас эту часть программы начать непосредственно с Дмитрия Бригиды, заслуженного мастера спорта по триатлону, суперподготовленного человека. Как мы прекрасно знаем, что Дима — это суперспортсмен, который выдерживает колоссальные нагрузки в своем виде спорта, вообще в целом в триатлоне. Вот как он оценивает это восхождение, как далось это ему? Давайте послушаем.
В конце прошлого года я узнал о том, что планируется восхождение на Эльбрус с саратовской группой альпинистов в рамках проекта патриотичного, но даты мне не очень совпадали весенние, и я думал, что не смогу подняться на Эльбрус, ни разу там не был, но появилось желание попробовать после того, как в прошлом году моя жена Татьяна делала попытку восхождения и практически поднялась на вершину. Когда же в связи с пандемией восхождение перенеслось на июль, то я с большим удовольствием захотел принять в этом участие. Спасибо Михаилу Яковлевичу Геншафту, который позволил мне это сделать. И несмотря на то, что я жил отдельно, приходил только на акклиматизацию и занятия, он взял меня на решающий штурм горы 14 июля. Это было достаточно захватывающе, для меня новое, интересно. Мы вышли с лагеря скалы-спасателей, высота 4150 метров над уровнем моря, в полвторого ночи, кромешная ночь была, выпал свежий снег, весь предыдущий день шел снегопад, и мы шли по следам Михаила, он тропил нам дорогу в свежем снегу, и по его следам мы поднимались. Была достаточно большая группа, больше 20 человек, на восхождение, и на рассвете мы оказались примерно на скалах Пастухова, высота 4700. Все давалось очень легко. Следующей точкой у нас было 4900, это вмерзший ретрак. Тоже поднялся я достаточно свободно и легко, и немного это меня даже как-то удивило. Я думал, что будет становиться тяжелее, но было все как на равнине. Дальше мы прошли косую полку, ну, точнее, уже в нее очень медленно ползли, высота 5200, и вот там мне стало плохо и уже, наверное, не отпускало до самого спуска. Но благодаря грамотным действиям и поддержке руководителя группы удалось, как бы, и таблетки аспирина, удалось немного сбить свое такое самочувствие плохое и подняться на гору. Конечно, во время восхождения вот все, что выше 5200 метров, мне запоминалось как бы немного в тумане и, скажем, с плохим самочувствием, состоянием, и поэтому эмоций позитивных не вызывало. Вот. Также известный момент, что самое сложное обычно происходит на спуске с горы, со мной тоже подтвердилось, и спуск мне дался очень тяжело, только благодаря поддержки, в первую очередь моральной, вот, Михаила Муранова из поисково-спасательного отряда Саратовской области, мне удалось благополучно пройти вниз косую полку и спуститься. То есть это, если вкратце, было таким образом происходило. То есть я проходил 100 шагов, причем заставлял себя идти вниз эти 100 шагов, и падал без сил, лежал несколько минут на снегу, приходил в себя. То есть как-то болела голова, была слабость и отсутствие контроля движений. Только спустившись на высоту где-то 4300, мне стало легче, и я побежал уже на канатку вниз. И на 2000 вообще уже чувствовал себя прекрасно. Что же сказать о самой вершине? На самом деле с погодой нам повезло, и мы видели весь Кавказский хребет, Абхазию и даже кусочек моря. Вот сам этот пятачок 10 на 10 метров вершины Эльбруса не виден до последнего момента, но в последний момент ты понимаешь, что именно он самая высокая точка Европы, и, наверное, по факту это очень приятно и волнительно осознавать, оказавшись на этой площадке. Вот. Я там исключительно ползал на коленях, потому что был достаточно уставшим. Вот. Ну, провели мы там где-то 10 минут, сделали несколько фотографий и уже пошли вниз. Вот такие эмоции, впечатления о первом в моем восхождении на гору Эльбрус.
Вот, Михаил Яковлевич, сейчас вы услышали Диму. Что вы можете сказать, как прокомментируете его слова?
Во-первых, я очень рад, что Дмитрию удалось подняться. Я долго как раз думал над его участием. Альпинизм отличается от предельных видов спорта тем, что должны остаться силы на спуск. У нас были случаи, когда человек, бегавший марафоны, на вершине радостно падал, а потом удивлялся, а что еще и надо вниз идти? А я выложился. Они привыкли выкладываться в погоне за временем, за победой. Так вот, вершина – это не финиш. Это может быть даже не половина вашего труда. Успокаиваться можно только, когда вы оказались внизу, там, на канатной дороге, среди людей. Пока не увидел поселка, не надейся на теплый ночлег. Вот и вся разница альпинизма и других видов спорта.
Но при всем при этом, да, сейчас у нас вот огромное количество в интернете предложений. Я сегодня даже утром, да, передвигаясь в транспорте, решил просто посмотреть. Ну, сходу это несколько страниц, начиная чуть ли там не с 10 тысяч рублей. Мы вас ждем, проведем, обеспечим. Только приезжайте. Вот что вы скажете по этому поводу?
Давайте не путать туризм с эмиграцией. Реклама – дело хорошее. Множество народа сейчас на Эльбрусе зарабатывает. Я бы посоветовал не вестись на рекламу фирмы. Нужно искать именно конкретного гида, инструктора, проводника, неважно, как он будет назван в рекламе. Смотреть рекомендации, смотреть отзывы по этому человеку. Вас поведет не фирма, а конкретный человек. К сожалению, когда идет вот именно массовый такой наплыв, появляются и недобросовестные фирмы. 2 года назад это отмечено на сайте там risk.ru. Из одной фирмы улетело с севера 2 клиента. Приземлились они побитые в находящейся внизу группе, которая начала их спасать. Фирма, из которой они улетели, то ли их не заметил, то ли махнули рукой: на наш век хватит, деньги уплачены. Тут вопросы уже к прокуратуре. Из-за таких уродов начнут опять запрещать восхождение. Вот. Так что я бы посоветовал искать конкретного гида. Неважно, под чьим флагом он там выступает.
То есть нужно прежде всего опираться на профессионализм, а не на низкую стоимость
предлагаемого продукта. Совершенно верно. Низкая стоимость – это вас привезут, поселят, пальцем в сторону горы покажут. Для того, чтобы потом взойти, у вас должна быть собственная подготовка, чтобы у вас было собственное снаряжение, и вы тогда сходите на вершину. Если этого нет, к мелкой этой цифре добавится стоимость проката, стоимость проживания, стоимость пятого, десятого, потом вам предложат ратрак, если вы плохо себя чувствуете.
Что такое ратрак?
Снежный трактор. У нас можно посмотреть на Вишневый. На него в живом виде.
Я думаю, да, многие уже примерно представляют.
При хорошем состоянии снега ратрак может вас поднять аж на 5000 метров.
Но лучше своими ногами.
Если вы не подготовлены и нет акклиматизации, быстрый подъем часто выражается в быстром испуске, когда высадившиеся с ратрака люди походят вокруг, оставляют свой завтрак в стороночке, прыгают в этот ратрак
И спускаются вниз.
Все.
Дорогие друзья, сейчас у нас еще одна короткая пауза, уже финишная прямая, заключительная часть программы. Оставайтесь с нами.
Дождь над Волгой.
Мы возвращаемся в эфир. Напомним, что сегодня у нас в гостях находится член Совета Федерации альпинизма Саратовской области Михаил Яковлевич Эйкеншафт, руководитель проекта по следам героев Заволжского фронта. Михаил Яковлевич, вот в заключительной части программы мы традиционно говорим о том, как можно начать, каковы первые шаги, да, для людей в Саратове, которые мечтают о горах, но не знают, как это сделать. И самое главное, вот мы их переубедили, сейчас сделали это очень правильно, не покупать что-то дешевое в интернете.
Считать, что вы сможете купить себе восхождение, это очень самонадеянно. Даже если вы крутой, хорошо подготовленный физический спортсмен, гора всегда может преподнести вам сюрпризы. И к этим сюрпризам вас должен подготовить ваш руководитель, инструктор, проводник, неважно, как назвать. Готовы идти просто самоходным кульком, ничего не понимая вокруг, и для чего вам дали какую-то железку и на ноги что-то непонятное прицепили, это одно. Идти человеком, который сам руководит своей судьбой, может задержаться на крутом ледяном склоне, знает, как пользоваться кошками, это несколько уже другое впечатление от восхождения. И начать заниматься можно у нас в Федерации альпинизма. Скорее всего, в сентябре, когда закончится летний сезон, все вернутся. Сейчас у нас много людей продолжает быть в горах. Вот один товарищ с Белухи, высшей точки Алтая, вернулся успешно. Другие сейчас снова там едут на Эльбрус. Есть люди в альплагерях. Скорее всего, в сентябре мы разместим объявление, где, как, когда можно к нам прийти и начать заниматься. Получить теоретические, практические навыки. И в прошлом сезоне я давал объявление даже на всевозможных многочисленных информационных сайтах саратовских. В числе комментариев был такой: «В Саратове гор нет, а они собираются». Мой ответ был такой: а знаменитейший альпинист России и Советского Союза Сергей Богомолов про это и не знает. Человек взошел на 13 восьмитысячников.
Снежный барс.
Многократный. И там прочие. То есть было бы желание, а возможности найдутся.
То есть и в Саратове можно получить вот ту базу, с которой, собственно,
Стоит начинать. Совершенно верно. В Саратове можно подготовиться и к высочайшим вершинам. И даже к Эвересту. Вот в Саратове это прошло совершенно незамеченным. 2 года назад я взошел на восьмитысячник. Примерно через месяц после восхождения я тут прославился по городу Саратову совершенно по другой причине. По причине вопросов к ЖКХ нашему. И у меня хотели взять телеинтервью. Я задал вопрос: ребят, я на восьмитысячнике был. За много лет впервые после Богомолова саратовец зашел на 8000. Нам это не интересно. Зато паршивый мелкий скандальчик жил же с управляющей компанией. Я очень удивлен.
К сожалению. Вот, кстати, если коротко, у нас прям буквально стоит 40 секунд. 8 тысяч и 5 тысяч — это не небо и земля прям?
Да. Попав после Кавказа на Памир, у меня было впечатление, что я после детского сада к взрослым дядькам попал. Хотя это было уже в солидном возрасте. Совершенству предела нет, и возможностям тоже.
Но, друзья, это уже совсем другая история. Восхождение на самую уже высокую точку мира. Я думаю, что мы обязательно еще об этом поговорим. У нас будут для этого повода. Напомню, что сегодня у нас в гостях был член Совета Федерации альпинизма Саратовской области, руководитель проекта «По следам героев Заоблачного фронта» Михаил Яковлевич Игеншафт. Михаил Яковлевич, спасибо вам огромное. Как, есть какая-то поговорка, да, вот чистого неба, может быть, чтобы что-то под ногами было вот у альпинистов?
Да там простое пожелание. Хорошей вам погоды.
Хорошей погоды, вот, Михаил Яковлевич. И всем нам хорошей погоды. Всем тем, кто собирается сделать свои первые шаги, занимайтесь альпинизмом, но делайте это прежде всего с головой. Я Артем Скачков. Это была программа «Дождь над Волгой. Спортивная среда». Еще раз напоминаем, что мы вернулись. До встречи уже в эфире в следующую среду. Всем пока.
«Дождь над Волгой».